Мы продолжаем статью, которую мы читали вчера, и она называлась «Тело и душа». Глава называется «Критика третьей теории». В нашей распечатке это третья страница. «Критика третьей теории». Статья «Тело и душа. Критика третьей теории». Однако третья теория чужда человеческому духу образованного человека, поскольку уничтожает личность и представляет его в виде машины, действующей и передвигающейся посредством внешних сил. Отсюда следует, что у человека нет никакого свободного выбора в его желаниях, он во всем находится под полным воздействием сил природы, все действия совершает по принуждению, нет у него никакого вознаграждения и наказания за свои поступки, так как закон вознаграждения и наказания может распространяться только на имеющего свободу волеизъявления. Эта теория чужда как религиозным, верящим в вознаграждение и наказание Творцом, и которые уверены в благой цели, а также нерелигиозным, чужда, ведь выходит, что каждый из нас передан в руки слепой природы, а мы, обладающие разумом, являемся только игрушками в ее руках, и слепая природа ведет нас неизвестно куда. Поэтому и третья теория неприемлема и не принята в мире. Поэтому было решено, что тело, которое, согласно третьей теории, является машиной, не является истинным человеком, а сутью человека, его «я», является невидимое и неощущаемое духовная вечная сущность в скрытой форме, воплощенная внутри тела. Но как эта духовная сущность может задействовать тело? Ведь в соответствии с утверждением самой философии, у духовного нет никакого контакта с материальным, и оно никак не воздействует на него. И поэтому вопрос о душе в философии и метафизике не имеет своего решения ни в философии, ни в метафизике. Рав говорит, здесь Бааль Сулам говорит, что, безусловно, хотя нам и раскрывают со стороны наших исследований каждый раз такие формы жизни, которые не оставляют места душе, духовной душе, божественной, но вследствие вглядывания в жизнь, всматривания, созерцания жизни, из разума и чувства нашего мы все-таки думаем, что имеется что-то сверх этой электрической, биологической машины, которая называется телом человека или весь человек. Нет, есть еще в нем какая-то духовная часть, которая сверх этой природы. Откуда это приходит? Почему у нас имеются такие предположения? Это очень тяжело сказать. То, что имеются всякие эффекты, что вроде бы они сверх природы, сверх нашей обычной жизни. Но мы можем все эти эффекты, безусловно, отнести к обычной жизни нашей телесной. То, что мы видим животных, например, не людей, скажем, животных, которые также живут с нами вместе на поверхности Земли. Они рождаются, существуют, затем умирают. Мы не говорим о них, что они... О, моя кошка умерла и отправилась в высший мир. Почему мы не говорим? В чем, в конце концов, эта кошка больше или меньше человека? Ну, менее развита. Нет у нее воображения. Нет у нее нескольких душевных свойств, которые есть у нас. Но в конце концов, почему мы не думаем, не чувствуем, не относим к ней какую-то духовную часть, к этому творению кошки или там собаки, к лошади, коню? Хотя, скажем, верят, как, скажем, в Древнем Египте, они хоронили вместе с человеком и всяческих его животных, и все, думали, что это поможет ему в загробной жизни, во всяком виде. Почему мы все-таки думаем, что имеется в нас некая вечная часть, остающаяся, когда тело умирает? Эти вещи... Там, этому нет никаких доказательств. Поэтому, безусловно, невозможно положиться ни на что. И подобно тому, как каббалисты утверждают, что прежде чем человек постигает свою душу, невозможно объяснить ему, что это такое, в какой форме он ощущает духовный мир, что это называется буквально скрытая часть, система, которая раскрывает это, эту часть, называется скрытая наука, скрытое учение, тайное учение. И нет никакой системы в мире, ни одна система в мире не может сказать, что она способна раскрыть человеку его душу. Эти вещи, они до сегодняшнего дня, это такие раскрытия, что можно полностью стереть их посредством критики такой, посредством критического анализа мысленного. Это не что иное, кроме как эффекты психологические. Существует ли в нас в самом деле душа? Или мы, как та же кошка, которая живет, умирает, и о которой мы не думаем, что в ней есть некая вечная часть? Давайте-ка мы почитаем дальше выводы. Выводы. Все, что ощущает человек, первый вывод, все, что ощущает человек, он ощущает в своих пяти органах чувств. Суммарная картина воспринимаемого в пяти органах чувств складывается в мозге, анализируется, сравнивается с тем, что уже известно, и преподносится сознанию как картина самого себя и окружающего мира. Таким образом, как свое тело, так и его окружающее, человек воспринимает как результат ощущения в пяти органах чувств. Ни тела, ни окружающего мира как таковых не существует. Они являются следствием наших ощущений. Как пишет Бааль Сулям, «Это я так ощущаю себя твердым, имеющим размеры, потому что мои ощущения так представляют мне себя». Второй вывод. Если бы мы не имели органов ощущений вообще, мы бы не ощущали себя. Если бы мы имели иные по количеству или по качеству восприятия органы ощущений, мы бы ощущали себя иначе. Иначе бы воспринимали свое тело и окружающий его мир в соответствии с ощущениями, которые нам поставляли бы органы чувств. Третье. Все ощущаемое нами в пяти органах чувств называется раскрытое. Естественно, что мера раскрытого у каждого индивидуума своя, в зависимости от его чувственного и умственного развития. Существует раскрытое, частное, индивидуальное или общее, в общем, раскрытое всему человечеству на каждом конкретном этапе его развития. Четвертый вывод. Еще не раскрытое, но потенциально подлежащее раскрытию в будущем называется скрытое. Скрытое делится на два вида. Скрытое, которое мы сможем раскрыть когда-либо в будущем в наших пяти органах чувств. И скрытое, которое мы никогда не сможем раскрыть в наших пяти органах чувств. Пятый вывод. Нераскрываемое в пяти органах чувств может быть раскрыто в шестом органе чувств. Каждый человек несет в себе зачаток шестого органа чувств, из которого он может его развить. Методика развития шестого органа чувств называется Каббала. Ощущение в нем также состоит из двух составляющих, наподобие ощущения тела и окружающего в пяти органах чувств. Телом называется душа, окружающим называется высший мир. Ощущение высшего мира воспринимается как ощущение вечности, совершенства, всезнания. Рав говорит, это значит, в один из моментов своей жизни, после того, как развился во всякими путями, формами, качествами, человек ощущает стремление развить в себе некую внутреннюю частичку, которая называется душа. Он не ведает, что это именно так. Он только ощущает, что недостает ему раскрытия чего-то. И это он ощущает как вопрос существования, вопрос его жизни, источник жизни. Откуда я? Почему? Для чего? То, что Бааль Сулям объединяет в вопросе, в чем смысл моей жизни, Маатам Бехаейну. И из того, что желает ответить на этот вопрос, он ищет наполнение на эту потребность. Тогда он развивает эту потребность также, что это кли души. И наполнение в нем постепенно, он начинает постигать малыми порциями, что это внутренняя часть пнемиют, свет, что в душе. Безусловно, и кли, и свет, они все еще не раскрыты относительно человека, и он не властен над ними, однако уже имеется в нем некие ощущения, движения, изменения в этом кли, которое называется кли его души, гуф его души, тело его души. Он начинает читать книги, устанавливать свою связь с духовной действительностью, и в нем он ощущает некие движения. Его жизнь материальная также изменяется. Он начинает присоединять к ней некую иную жизнь, которая пока все еще не раскрыта, но все еще не раскрыта, но существует и относится к нему. И вот так он в нем, к нему приходит и в нем развивается это шестое чувство, которое называется нешама, душа. Или, как говорят нам каббалисты, прежде чем мы это постигаем, то, что мы постигаем кли, желание получать, которое создано Творцом как основа, как материя всего творения. И внутри этого рациона лекабель, внутри желание получать, после его исправления, когда мы желаем его использовать только для того, чтобы уподобить его Творцу, только для того, чтобы этот рацион лекабель, эта материя творения стала подобной Творцу, тогда мы в нем раскрываем эту форму Творца, которая называется отдача. И также эта форма, которая подобна Творцу, она называется Адам, человек. И этим мы удостаиваемся постижения цели. Но все это можно говорить только о человеке, в котором, безусловно, есть желание к этому, и который начинает развиваться в соответствии с системой правильной, и раскрывает посредством желания и посредством системы, посредством окружения. И это окружение содержит, включает рава, учителя, книги, товарищей. Он раскрывает посредством этого все, что необходимо для того, чтобы раскрыть душу. И когда он раскрывает ее, тогда, безусловно, он способен судить, знать, ощущать, в чем связь между телом и душой, что тело тогда он относит к тело он относит к желанию получать, он исправляет ее с намерением ради отдачи, а тело наше биологическое, он в нем видит некую часть составляющую, сопровождающую часть, которая в нем существует, это в нем существует, не существует, это уже безусловно. Он пользуется этим только как средством, как добавкой для существования души. И все три этих восприятия, все три этих теории, теория веры, теория отрицания и теория дуализма, он в них видит, и он человек их видит, как все эти вещи, как плод его воображения, как плод воображения человеческого разума только лишь, который не пришел к истинному духовному раскрытию. Я понимаю, что здесь в любом случае имеется масса вопросов, говорит Рав. Что такое душа? Как она связана с телом? Находится она или не находится? Свыше, снизу? Входит в тело, выходит из тела, входит в тело, когда оно живо, выходит, покидает его, когда тело умирает. Эти вопросы задает Бааль Сулям, и они пока все еще существуют. И у человека, который развивает свою душу для того, чтобы достичь состояния, что будет в нем некое стремление к Творцу, к духовному, и это желание будет, безусловно, в тяге, в требовании, в необходимости быть в соответствии с свойством Творцом, и тогда Творец раскроется и даст ему силу быть в таком состоянии. До того, просто у человека нет силы изменить что-либо, чтобы достичь раскрытия и увидеть, что такое его нешама, его душа, ощутить его жизнь через душу. То, что в душе раскрывается, называется высший мир. Нет у него также никаких средств представить. Что это? Есть масса высказываний. Обратный мир увидел и так далее. Попробуйте и увидите, насколько хорош Творец. То, что вы раскроете, раскроете вы, а не кто-либо иной, и так далее. Все эти высказывания, мы должны только понять, все, что раскрывается, это буквально из иного мира. А душа, нешама, это, в конце концов, это желание получать, исправленное в соответствии с Творцом, в той же форме. Если есть вопросы, пожалуйста, но я не буду отвечать большего, чем отвечает Бааль Сулья. Тут не на что отвечать.
Итик задает вопрос. Он говорит здесь, что каждый человек должен развивать шестое чувство. И как это соотносится с развитием точки в сердце? Если это одно и то же, или это нечто иное? Рав отвечает, каждый человек должен развивать шестое чувство, и в этой формулировке заключена уже потребность к шестому чувству, что каждый может. Что такое каждый может? Есть желание, а если есть желание, то есть и возможность развивать такое желание вплоть до того, что человек приобретает правильную форму, правильное направление отдачи. И тогда он в этой исправленной части раскрывает состояние духовное, которое называется духовный мир. Но желание изначально обязано присутствовать, ведь мы действуем согласно желанию. И если мое желание будет как желание торговца с рынка, то тогда я не смогу представить себе ничего, кроме тех арбузов, которые я продаю, и тех денег, которые я получаю за них. Соответственно, каждый работает согласно своему желанию. Где есть такое место, где ты можешь купить желание? Но если он в любом случае использует любые возможности, которые даются ему свыше, если мне дают возможность войти в какую-то группу, и вдруг ко мне придут и заставят меня работать уборщиком в том месте, где занимаются духовной работой, я буду слушать то, о чем они говорят, и я начну воспринимать то, о чем они говорят, тогда, может быть, я изменюсь, и тогда, может быть, в человеке возникнет такое желание, и оно сможет развиваться. Это то, что относится к путям развития души. Говорят каббалисты, что возможно таким образом развивать душу. Но если человек ощущает такую потребность, если он в своей жизни находит место для развития такой потребности, как для развития желаний нашего мира, то же самое относится к развитию желаний духовного мира. Невозможно без того, чтобы прежде возникло желание. Кли должно предшествовать свету. От нас зависит развивать то желание, которое в нас уже присутствует к духовному. Это желание мы должны развивать правильно, чтобы оно было направлено на отдачу к Творцу, как бы, потому что мы на самом деле не можем отдавать, если мы просто так развиваем желание. Но как бы желать отдавать, как бы желать достичь формы отдачи? И начинать нужно с того состояния, когда мы работаем в лолишма, и приходим от него к лишма. Поэтому и сказано «игати», то есть приложил усилия, и «мацати» буквально нашел ответ. Если же я учусь и работаю с товарищами в группе, используя все средства, без потребности приобрести правильное желание, правильную форму желания, как бы то ни было, чтобы у меня была потребности, то я никогда не приду к этому. То эту методику я буду изучать как умозрительную мудрость. И я могу прилагать множество усилий. Я буду хасидом. Я буду хорошо знать материал. Я буду выполнять заповеди очень тщательно, но внутри у меня не будет никакой связи с этим. И тогда я достигну успеха во всем, и в учебе, и в выполнении заповедей, абсолютно во всем я буду достигать успеха, потому что я не занимаюсь тем, чтобы проникнуть внутрь, достичь внутреннего. У меня не будет, соответственно, и помех на пути. Я не войду в грязь. У меня не будет развиваться желание. Поэтому мы видим таких людей, которые учат как бы тексты Бальсулама и хорошо знают материал, который написан поверхностно, написан на страницах Талмуда Вести Сферот, и знают это лучше, чем мы. Но в них нету этой грязи, они не ощущают слабости, они не ощущают вдруг выброшенными себя. Они, в них не восстает эгоизм. Наоборот, то, что они учат, это их, наоборот, поддерживает и дает им силы идти по их пути. А тот, кто учится правильным образом, ему каждый раз показывают, насколько он противоположен Творцу и слаб, и его выбрасывают, и он не может ничего сделать, ничего выполнять. И, конечно же, у такого человека каждый раз есть критика. Он находится, как сказано, в поте лица своего ты добудешь хлеб. А что такое хлеб? Это еда человека, как он пишет в начале книги Сафар де Цниута и Зора. Поэтому я просто слышу, что есть атака на нас, что мы не такие чистые во внешнем выполнении заповедей и во внешнем виде, так как Ребе пишет в своем письме. Правильно? Это и есть наш путь. Таковы мы есть. А они такие. И не то, что каждый, кто-то может другому пойти и сказать, что ему делать. Я вообще не кому ничего не говорю. Почему это вдруг кто-то может ко мне прийти и начать говорить мне, что ему кажется, а что ему не кажется? Просто каждый пускай остается таким, как он есть. Я не обязан подстраиваться под стиль кого-то другого. Мы должны продолжать идти нашим путем и не давать себе, конечно же, переходить какие-то разумные границы, но мы должны придерживаться нашей методики, нашего пути, нашей формы распространения. Это и есть мы. А тот, кто не согласен, это его право. Пускай сидит тихо и в сторонке. Почему вдруг кто-то должен приходить и говорить мне, что делать? Это просто не принято так. Поэтому не стоит нам даже и скрывать, мы не такие хорошие, мы как бы обязаны себя обелить, оправдать перед кем-то. Почему? Я не обязан никому ничего. Мы должны придерживаться нашего пути, и все. Каждый остается с тем, что у него. Каждому свое. Вообще, как может вдруг прийти кому-то в голову, что кто-то меня сбивает с пути? Я уже 25 лет иду этим путем, и не то, что я нуждаюсь в чьих-то рекомендациях. Я не проверяю, насколько он понимает в Каббале, что он учил и у кого он учился. И откуда он слышал то, что он знает. Меня эти вещи не интересуют. И не волнуют, и не относятся ко мне. Я иду своим путем. Так и мы должны чувствовать себя. И должны поставить себя так, чтобы никто не мог прийти нам и заявить, что ему представляется правильным, а что неправильным. Сиди в своей комнате, почему ты приходишь ко мне? Кто дал тебе право приходить ко мне? Есть такой закон в государстве, что я обязан его выполнять, что я должен при этом быть гражданином государства или не должен быть. Это мы должны знать и быть сильными в этом, и настаивать на наших основах. И не отвечать даже. Нечего отвечать. Это я, и все. Ты не хочешь на мне делаться на свадьбу? Не делай, я тебя не приглашал. Есть ли вопросы еще? Да, пожалуйста, есть вопрос. Нам задают вопрос. Мы говорим об опасности неправильного обучения. Рафир пишет, опасность? Да, есть возможность учиться неправильно и быть умниками, не продвигаться к духовному. Если мы хотим распространять через весь мир, через ученых эту мудрость, то это же будет такая же точно наука, как физика, как химия, как другие науки мира. Как мы можем быть уверенными в том, что наше послание не будет превратно истолковано, если человек просто хочет получить ученую степень, изучая нашу науку? Рав отвечает, я тебе скажу, что наука Каббала сама по себе, она включает в себя две вещи. Как каждая наука, и в дополнение к этому. Как каждая наука, она включает в себя набор понятий, набор суждений. И эти понятия мы учим так, как мы их учим поверхностно. Это то, что относится к объяснению Бальсалама, что такое выбор и где он находится. Что такое дарование Торы, дарование Каббалы? В чем причина того, что мы вернулись на нашу землю? Как человек связан с обществом и как общество влияет на него? Что есть материал науки Каббала? Каковы границы того, что мы можем познать? Это вещи, которые мы изучаем разумом. И мы не находимся при этом в чувственном постижении. А если человек приходит на духовный уровень и исходя из духовных корней, сообщает нам о глубине материала, о глубине творения, мы не постигаем этого, но он лишь рассказывает о том, что он постиг. Просто так, простыми словами, в виде рассказа. И это каждый может учить. То, что мы учили сегодня, тело и душа, скажем, эту статью каждый может выучить. Без намерений или с намерениями. Но это приближает человека и пробуждает в человеке ту точку, которая так или иначе находится в каждом. Потому что все равно все придут. И мы за счет того, что предлагаем всему миру эту мудрость и предлагаем эти статьи в виде статей о природе, о нашей природе и о природе мира, тем самым мы ускоряем продвижение всего человечества к тому моменту, когда оно почувствует, что нуждается развиваться духовным путем. Поэтому я иду ко всем в мире и хочу добавить к их знаниям также и знания Бальсалама. И не важно, что это случится, что это будет называться Бальсалам или Рэбе, или Лайтман, или Нейбарух, или еще как-нибудь. Это знания, такие знания, которые возбуждают точку в сердце и пробуждают ее выйти из глубины скрытия в человеке и проявить себя относительно человека. Поэтому Бальсулам говорил, мы должны открывать учебные дома и начинать распространять это учение по всему миру, по всем улицам, дословно. Я помню, что одна из дочек Рэбе работала учительницей в Министерстве образования. И тогда можно было, была возможность внести статью Матантура, дарование Торы, в Министерство образования, как материал для, для изучения детей, для обучения детей. И Рэбе очень обрадовался этому. Это было в 82-м или 83-м году. Я помню, как он радовался, что может быть, что дети будут учить статью Матантура. Но что у тебя будет от того, что дети будут учить, и их будут обязывать учить такую статью? Нам кажется, что... Ну, что это может дать? Но это развивает точку в сердце. То, что написано, заповеди не требуют намерения, что ты учишь на уровне думаем, на уровне неживом, и тем самым ты все равно развиваешь. Поэтому мы хотим в такой форме добавить знания о науке Каббала, о нас, о нашем мире, не о работе человека, а просто знания, набор знаний о природе, сумма знаний, насколько можно. Тем самым мы ускоряем развитие человечества, сокращаем ему путь, мы уводим его от ненужных страданий,
избавляем.
И если будут учиться, то очень быстро начнут чувствовать потребность к духовному развитию, потому что не просто мы видим, что есть развитие от физиологических желаний к деньгам, к, через почет и к знаниям, а знание к духовному. Именно этот переход важен, от знания к духовному. Достичь им такие знания, чтобы они обязали их к духовному развитию. И не просто Бальсулам пишет так много о том, что Каббала — это наука, корень всех наук. Она должна быть как корона для всех наук. И когда-то каббалисты обязали всех учить науку Каббала. И обязали всех, кто учит науку Каббала, изучать предыдущие, другие науки, остальные науки. От развития знаний к развитию духовному. Поэтому мы идем тем же самым путем. Мы не идем в университеты, и там, где учатся студенты, обучать их духовной работе. Конечно же, нет. Но тот, кто в ком затем пробудится точка в сердце, придет в нужное место. Он уже будет искать наши книги и будет знать так или иначе, что они существуют. Это уже не наша проблема. Но сейчас такой этап, который позволит нам добавить знания о нашем мире, которое мы получили от Бальсулама, нужно добавить их к знаниям, к тем обычным знаниям, которые человек изучает. Как я уже приводил пример о том, что Рэбе очень радовался тому, что дети будут в школах изучать книгу Матантура. Также точно в университетах другим образом, но будут учить статью Матантура. Может быть, не Матантура, а что-то другое, что относится больше к природе, к естественно-научным знаниям. Тем самым я не вижу, что мы отделяемся от пути или от совета Бальсулама. Да, пожалуйста. Можешь задать вопрос. Я хотел сказать, ты сказал,
вы сказали,
что есть три восприятия, и поэтому нельзя пользоваться в Кабале абстрактными суждениями. Он говорит, я не понял вопрос. Можешь переспрашивать. Есть три вида восприятия, и человеку запрещено пользоваться воображением. Одну секундочку, говорит Раф. Человеку запрещено пользоваться воображением. Я не сказал такого. Я сказал, что у человека есть воображение, и ему представляется в его воображении, что есть душа, и он эту часть воображает себе в разных формах, которые существуют и не существуют, как часть, которая входит и выходит из него. Есть различные представления, но никакое представление, которое человек развил пока что о своей жизни, о своей душе, мы видим, что все входят в эти три способа восприятия, и все они неправильные, пишет Бальсулам. Так что ты спрашиваешь об этом? Я слышал, что есть установка не использовать воображение. Что значит не использовать воображение? Я не могу определить для человека, использовать или не использовать свое воображение. Но все те представления, которые мы имеем о нашей душе, они неправильные, потому что они исходят из нашего эго, из кли нашего мира, из которого мы хотим представить себе нечто, что не существует в нашей келим, а может иметь место только в духовном кли. Это невозможно. Потому что те формы, которые не облачаются на нас, они, конечно же, мы не можем их представить никогда. Только то, что облачается на наше кли. И поэтому относительно души у обычного человека нет ни малейшей возможности представить себе ее, почувствовать ее, или как-то представить ее формы. Даже если он будет слышать от кого-то, кто уже постиг и уже чувствует, все равно он не сможет представить это правильно, потому что у него нет келим к этому. Если я говорю тебе, Парцуф, Абвыма, я тебе могу рассказать 1001 час о том, что относится к этому. Но все равно ты не представишь себе и не выставишь из этого модель этого. Пример. Не может быть, потому что нет у тебя келим к этому. Как может быть, что ты представишь себе это правильным образом? Это то, что я сказал. Поэтому он представляет здесь три представления, три методики восприятия, как человечество их выработало. А что такое душа на самом деле, он даже не объясняет. Потому что он не может объяснить тому человеку, который не постиг. И написано, что то, что не постигнем, не сможем дать этому имя или название. И также я сделал здесь краткое изложение этой статьи. И что можно еще представить? Ну, желание я представляю, я хочу. Желание давать, я хочу отдавать. Это вообще не то. Это представление, ощущаемое в эгоистическом желании. Форма отдачи, она абсолютно отлична от того, что мы представляем себе сейчас. Это нечто вне его, он начинает ощущать в Ор-Хозер Творца, который находится перед ним. А это вообще, это сообщает ему, выводит его на новый уровень существования, в новое измерение. Я это не могу объяснить. Скажем, это наоборот, да, написано, я видел противоположный мир. Поэтому давай сделаем, приложим сколько необходимо усилий для того, чтобы действительно эта часть в нас получила необходимое исправление, и наша кли приобрела бы достаточную подготовку. Орен задает вопрос. Вы говорите, что мы должны дать человеку знание о духовном, знание о духовном. Я говорю о том, что если мы поможем человеку приобрести правильное знание о его природе и о природе мира, как Бальсалам пишет в своих вводных статьях, тем самым мы ускорим развитие человека в знаниях и в этих знаниях, на основе этих знаний, в нем будет развиваться точка в сердце. И тогда человек, в силу того, что в нем быстрее проявится точка в сердце, быстрее придет к внутреннему исправлению, исправлению точку в сердце. Но мы сами по себе не должны давать ему какие-то догмы или рассказывать о духовной работе. Это обязано, должно быть как бы не предвзято с нашей стороны, чтобы это самостоятельно развилось в человеке. В сущности, это подобно тому, что мы делаем в наших группах для начинающих. Человек приходит, хочет что-то знать, или из любопытства, или уже в нем сформировались какие-то вопросы. Он что-то ищет. И здесь мы обращаемся к ученым, либо к студентам, тем, которые хотят знать, хотят приобрести какое-то знание. Мы добавляем им знания, знания, которые находятся близко к развитию точки в сердце. Орен продолжает. Если мы предлагаем материал, который дает человеку знания о природе мира или о природе человека, то рано или поздно мы все равно приходим к чему-то внутреннему, к чему-то очень продвинутому. Как можно таким внешним образом объяснить человеку...
Раф отвечает. Аннулирование человека относительно группы – это принято у людей. И даже ты можешь говорить об аннулировании человека относительно высшей силы, если она существует. Ты даешь ему некую философскую систему, в конце концов. Это пока все еще не является работой на Творца в чистом виде. Ты обучаешь его статьям, письмам Рава Баруха, Рабаша, письмам Бальсуляма. Этому ты не обучаешь. Но знания обо всех этих вещах ты можешь дать человеку. Я еще пока не знаю, говорит Рав, как разнообразить материал. Мы сейчас обдумываем это. О форме его подачи, в каком виде, в какой форме. И вчера, и сегодня, все эти дни я провожу встречи, строю программы, как это сделать. Безусловно, что это будет происходить образом таким научным. И на самом деле, я скажу тебе, я не собираюсь делать из всего мира группы, которые изучают каббалу во всех университетах, во всех институтах педагогических или что-то там. Конечно, нет. Я абсолютно полностью не собираюсь, не думаю об этом. Я думаю только о том, чтобы продвинуть посредством знаний, продвинуть мир к ощущению, где корень страданий, в чем он. Это в соответствии с тем, как Бааль Сулям говорит, как все каббалисты говорят, около тебя сидит Гилад, спроси, какие высказывания он собрал в книге Лерот Тов «Видеть хорошее» о распространении науки каббала, обо всех этих вещах. Я, в конце концов, только следую мнению каббалистов сделать это. И, конечно, я при этом не собираюсь рекламировать некие иные знания, ни этику, ни заповеди, ничего другого. Я в свободной форме даю только знания, научные такие знания, и не забочусь, кому я это передаю. В конце концов, все должны это знать и прийти к исправлению. И из этого исправления общего, неважно, как Бааль Сулям пишет в книге, в статье «Последнее поколение», что соблюдает человек, что не соблюдает. Важно внутреннее исправление желания, а не внешние действия. Каждый, как он пишет, Бааль Сулям, может оставаться в своей религии. Я не забочусь вообще и не могу заботиться. Кто я, чтобы заботился, в каких формах продвинутых человечество воспримет это? Я только передаю знания об истине, как человек и как мир действуют. Вопрос. Гилад. Как сохранить себя от того, чтобы мы из занятий материалом, когда мы хотим представить его как науку, чтобы и мы не впали в эту обработку этого как науки. Это произошло с нами пару дней назад. То, что произошло пару дней назад, говорит Раф, и будет происходить снова и снова и снова, мы должны ощутить, что мы можем ошибаться, сбиваться с пути в одну сторону, в другую сторону. Без того, чтобы это происходило, мы не будем ощущать, что это может произойти, мы не ощутим. Без осознания граней, границ, когда мы уходим влево, уходим вправо, затем возвращаемся, без этого мы не сможем продвинуться. То, что вы сделали, это не было преднамеренным свыше. Ты можешь сказать о прежнем, о прошлом. И это желатель, если бы я видел его только в развитии, я бы молчал. Но после того, как вы ощутили, после того, как можно было сказать вам, где вы находитесь, и вы действительно видели, что вы находитесь, я сказал, и это хорошо. У вас теперь есть авхана, развлечение, что вы можете уйти в сторону науки, вроде, но при этом вы должны сохранять нашу правую линию, слияние с целью, слияние с группой, слияние со всем, и добавляем еда, знания. Знания относятся к левой линии. И я, когда нахожусь в анализе всех этих систем сейчас, в работе с учеными и со всеми, я тоже нахожусь в двух этих вещах вместе, во внутренней работе моей, я сам по себе, а в своей внешней части, где я с ним, я работаю с келим иными, я обращаюсь к ним, к ученым из других келим, я различаю, я это осознанно делаю, и так оно должно быть, и вы видели, ощутили это очень хорошо, и сейчас уже у вас есть авханот, вы вернулись на правильную точку и продвигаетесь все время. Вы забыли одну вещь, величие Творца. Занимались несколько дней наукой, без того, чтобы увеличивать в соответствии с этим величие Творца. И это то, о чем мы говорим все время. Это произошло на несколько дней из множества функций, которыми вы занимались. Это выскользнуло из головы, затем ушло из сердца. Как-то так это потеряло направление, забыли его, потерялось. Вы не ошибались ни в чем, кроме того, о чем мы говорили все время, что идем каждый шаг, каждое слово, все, что мы начинаем, начинаем с величия Творца. Если можно величие Творца, к нему добавить знание, что посредством этого величия Творца еще добавить, тогда добавляем. Потому что это левая линия, вся наука, все науки. Еще вопрос. Мы говорим, что во всех науках, говорит Нир, во всех науках, Нир спрашивает, из всех наук, наука Каббала единственная. Мой вопрос, как из Творца настолько великого, бесконечного, выходит только одна правильная дорога прийти к Нему? Раф отвечает, вчера меня спросил также гость из журнала ОМ, по-моему, я говорил с ним часа 2.5 примерно, очень развитый и продвинутый человек, он вращался во многих кругах. Дня 2 назад он вернулся из Малайзии. И он задал вопрос, как из Творца выходит только одна система? Это не вопрос. Я бы сказал наоборот. Если Творец дал бы несколько систем, то почему несколько систем? Скажи, пожалуйста, если душа — это желание получать, и в конце концов, это в конце концов то, что имеется в ней, и начинает в нас быть как точка, точка желания к Творцу. Почему она точка? Мы ведь находимся во всяких желаниях, мы развиты к деньгам, к почету, к власти, к знаниям, ко всему, к животным страстям всякого вида. Как мы вдруг начинаем с точки? Эта точка — это желание совершенно иное, это желание к Творцу, насладиться им, от Него. Не от всяких прочих облачений Его, от других источников, а точно от Него. Если корень души — это желание насладиться Творцом, и тогда человек, который начинает ощущать это желание, он буквально ищет во всем мире вокруг него и не находит, откуда он может насладиться, тогда почему здесь могут быть несколько систем? Какие системы? Какие системы? Источник наполнения — это Творец. Сила, которая развивает это желание, свет, который выходит из Творца. Тут нету более чем источника для кли и источника для наполнения. Поэтому система единственная, одна. В этой системе мы получаем знание. Как увеличить кли, это посредством света происходит, и как наполнить кли, это тоже происходит посредством света. И как мы вызываем свет, мы вызываем окружающий свет во время учебы, если имеем намерение для этого, если желаем вырасти. И система, она система единая для каждого, для неевреев, для евреев, для мужчин, для женщин нет никаких отличий и не может быть иной системы, которая бы была системой, как этот гость сказал из журнала, юноша этот из журнала, что есть тысячи систем. В конце концов, различия между ними, различия чисто внешние. Системы, они говорят тебе, как ты должен дышать, как ты должен сидеть в позе лотоса, как ты должен кушать, и что кушать, как ты должен думать о белом слоне или не думать о нем и так далее. Здесь ты в нашей системе занимаешься только одной вещью. Вызвать свет, возвращающий к источнику. Все, всего-навсего. И все то, что мы говорим, величие цели, величие Творца, все это в конце концов только чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. Потому что свет создает келим, свет создает всю действительность, и ты должен еще добавку света нуждаешься. Ты нуждаешься еще в добавке света. Продолжай вопрос. Мир продолжает. Хорошо. Понятно. Давайте скажем, что мы нуждаемся в свете, мы нуждаемся в Творце. Цель ясна, и путь туда ясен. Вопрос. Из этого широкого пути есть еще добавки, и все, в конце концов, ведут к этой цели. Один притягивает свет посредством действий таких, другой притягивает свет посредством других действий. Есть ли различия и системы, подсистемы, которые внешне выглядят иначе? Прекрасно, говорит Рав. Ты все-таки спрашиваешь, есть ли еще системы, но только ты согласен, что он должен прийти свет, хорошо. Но имеется ли все-таки еще несколько систем для того, чтобы вызвать свет? Для того, чтобы вызвать свет, каковы системы для этого? Говорит Рав, с одной стороны написано, то, что в твоих руках и возможностях сделать, сделай. Но что делать? Что, то, что захочется? Человечество в этом находится уже тысячи лет и не имеет никакого успеха. Ты об этом можешь сказать. Надо развиваться таким образом, от страдания к страданию, пока не придут к состоянию, что начнут развиваться от вершины к вершине, от достижения к достижению. Но здесь, когда ты спрашиваешь, имеются ли еще системы, то вопрос в сущности о внутренней чувствительности человека, уровне внутренней чувствительности. Достаточно ли он уже зрелый для того, чтобы образом внутренним его различить, что есть система ложная и есть система истинная, верная. И невозможно это передать каким-то образованием, обучением, только внутренняя зрелость. И тогда мы нуждаемся, поэтому я говорю, надо дать миру больше знаний, посредством этого они разовьются и ощутят, что все системы в их разнообразии и множестве, которые имеются в мире, они уже реализовали себя и не дали ничего. Если мы снова вернемся к их анализу, вернемся и увидим еще раз, что нет в них никакой пользы, пока в конце концов не придет система Каббалы, которая не просто так была скрыта, а потому что не было, не могли различить, что только она истинная. И теперь, когда мы начинаем в наше время, в нашем поколении уже быть обладателями опыта, быть достаточно опытными из наших предыдущих поколений, из предыдущих перевоплощений, сейчас есть шанс, что мы воспримем науку Каббала. Еще вопросы? Миха Кор, может быть, у тебя есть вопрос? Ты там крутишься, строишь, корчишь физиономии. Объясни нам, в чем дело. Все время я вижу, что ты мне заслоняешь экран. Миха Кор не отвечает. Миша Синелевич поднял руку. Миша Синелевич задает вопрос. Если ты можешь иными словами, можете ли вы иными словами объяснить, что такое притянуть свет? Система — это притянуть свет. Как ученые принимают эту формулу? Ответ. Ученые, как они принимают эту это выражение, я не писал ни в одной статье, если вы читали наши статьи, вот эти, там ни в одном месте не написано «притянуть свет», что свет возвращает к источнику. И действительно, если мы, даже если мы будем говорить в таком форме, они поймут, они уже сами пришли к таким же формулам, к таким же выражениям. Ты можешь почитать научные выражения сегодня о мире. Эти статьи пишут физики разного вида, ученые. Ты видишь, что они очень близки к тому, чем пользуемся мы. Но они скажут не свет, а сила, волны. Но и свет для них, это понятно, что это некая сила свыше, высшая сила, которая изменяет человека, энергия, которая изменяет человека, нету в этом никакой проблемы. Мы, в конце концов, мы знаем, что такое духовный свет, когда мы говорим «свет». Бальсулям говорит, это, скажи, что это свет, это некий озарение, некое проблеск такой вот. И мы тоже находимся в том же состоянии, что и эти ученые, не больше них. В конце концов, и статьи, которые мы предлагаем им, это статьи, которые обработаны в такой форме, что с их стороны нет противодействия этого, а наоборот, я им сегодня передам, пошлю реакции, которые то, что говорили во время моей защиты, там было множество людей, которые изначально были против, а в конце концов они вроде бы кричали, но почему эта вещь, почему в твоей работе научной они не знают, что имеется, почему в твоей работе нету, не написано достаточно о нашем времени, о тех действиях, почему ты теоретически это все подаешь нам и так далее. То есть у них была именно такая претензия, обратная совершенно, настолько они видят важность, и люди, которые вообще не относились к моему докторату, к моей защите, вставали и говорили, мы должны это напечатать в виде книги под именем Академии наук. Это очень особая вещь. Для чего? Для того, чтобы это вошло во все библиотеки, во все университеты, и чтобы у всех это было, у всех был доступ к этому. Это значит напечатать. Не просто напечатать, чтобы это было на полке. Они чувствуют очень тонко, что это буквально в течение часа-полутора, что шла защита, это переворот, революция. Те, кто вдруг раскрыли для себя, какая здесь мудрость есть? У нас нет проблемы в наших терминах объяснить. Кроме того, измени, пожалуйста, когда ты раскрываешь психу, введение в науку Каббала и читаешь свет, кли, экран, ступени, что происходит, что спускается сверху вниз, поднимается снизу вверх, некие отталкивания, облачения. Это все очень техническое. Даже наоборот, все кричат, что это сухо. Сухая техника. А ты спрашиваешь, как ученые воспримут это. Они воспримут это образом, близким им совершенно. Я дал лекцию на семинаре в МВТУ имени Баума, в университете имени Баума. Это высший университет для всего Министерства обороны российского. Оттуда приходят все те, кто затем развивает все эти самые новые системы вооружения и обороны. Это университет очень сильный, один из крупнейших в мире, один из лучших в мире. Как, скажем, Массачусетский технологический институт, МТИ. они это получили образом, приняли это образом очень ясным, они поняли совершенно, им это было, для них это не было чудом, ни понятия эти, ни формулы. Нам нечего бояться, мир готов гораздо больше, чем мы думаем об этом. Это то, что я раскрываю сегодня, насколько мы желаем продвинуть вопрос, они готовы еще раньше и больше. Буквально это так. Ты видишь, вдруг мы раскрываем, что в каком-то университете в Ростове имеются студенты, которые проходят экзамены по каббале, и написано у них в зачетной книжке, прошли экзамен по каббале и ставят на эту оценку, подпись, печать, и они продолжают между всеми прочими науками, которые они изучают, продолжают дальше учиться. Как это может вдруг выскакивает здесь, там, в других местах? Мы сейчас говорим о том, что можно здесь открыть наш институт и начать принимать уже с сентября несколько сот студентов, принять 200-300 студентов. Мы уже говорим об этом. Вчера начали программу для этого и начинаем развивать. Иран задает вопрос. Как ученые воспринимают кипу и бороду? Они не принимают этих вещей, они не относятся к ним, говорит Раф. И, безусловно, если мы говорим о том, чтобы предстать перед современным миром, перед ними, то все эти вещи, они, безусловно, отталкивают их, потому что это говорит о твоей индивидуальности, что ты в чем-то находишься, как человек ограниченный, как человек, у которого сейчас имеется внешнее выражение определенное, говорящее о неких границах. Из какого монастыря ты явился, из какого такого скрытого места. И это, безусловно, не относится к науке, потому что наука готова к любой вещи и открыта для любой вещи и любой темы. И, безусловно, эти формы мешают. И тоже, как если бы ты, допустим, выступал в других форумах. И когда я говорю с кем-то, что он ученый, и у него есть признаки, допустим, религии иной, признаки иной религии, то, безусловно, я ограничен в том, чтобы объяснить ему, сказать им, в моих глазах он также подкуплен в чем-то. И мы уже должны понимать один другого, находить некую общую базу. Это уже непросто. Ученый должен быть свободен от всех предвзятых мнений, если это истинный ученый, и принимать все в соответствии с законами науки. И не просто так, не случайно, наука и религия все-таки находятся в противостоянии, в противоборстве определенном. Почему же мы тогда не сбриваем бороды и не снимаем кипу, если это так? Я бы сказал так, отвечает Раф. Мы не знаем конечных форм, которые будут в последнем поколении. Мы, те, кто относимся к евреям, и мы должны быть распознаваемы, различимы как евреи, потому что наука Каббала, она идет через этот народ, и внутри него она существовала все эти тысячи лет вне религии, безусловно, вне религии, но внутри этого народа, и то, что она находится и выходит из этого народа, это понятно. То, что у этого народа есть долг распространять систему Каббалы и обучать и себя, и весь мир. Это тоже написано. И до тех пор, пока это так, мы, безусловно, не можем позволить себе каких-то иных рамок. Этим мы, это в любом случае часть нашей рекламы, нашего извещения. Например, если бы я сейчас на конгрессе научном ответ Рава. Я не знаю, как сказать тебе, и не знаю, в какой форме это будет в мире. Может быть, что, безусловно, посмотрим по мере необходимости, посмотрим по состоянию. Безусловно, что мы не будем обучать народы мира тому, чтобы соблюдать заповеди, как их соблюдает религиозная часть народа Израиля. В этом нет никакой необходимости. Для народов мира нет необходимости, и написано более того, что каждый может остаться в своей религии. Бальсулям именно хотел подчеркнуть, что одно не относится к другому. Но мы в любом случае и внутри, и в нашем мире, и особенно в Израиле обязаны иметь окраску религиозную, национально-религиозную, датия-леуми, национально-религиозную окраску. И не должны ни уходить в сторону ни в ту, ни в другую. Мы должны быть принимаемы всеми, как бы то ни было. Это часть нашего распространения. Иран создает, задает вопрос, но тогда нас не принимает никто, ни религиозные, ни атеисты. Одни говорят, что мы относимся к религии, а другие говорят, что мы не религиозные, и никто нас не принимает. Очень хорошо, говорит Рав, но в любом случае не отождествляет нас ни с тем, ни с другим, очень хорошо. Я думаю, что это пройдет. Не может быть, чтобы мы шли только по одному из этих двух направлений. Не может быть этого. А нас могут говорить все, что они хотят. Вот это наш путь. Точка. В любом случае, если ты будешь крайне религиозным, безусловно, у тебя будет не с кем говорить. Если ты будешь крайне атеистичным, никто не поверит, что ты вообще обладаешь системой. Откуда ты явился, учился в университете, откуда ты знаешь это, если ты вообще не относишься к источникам? А здесь ты относишься в чем-то к источникам. То, что религиозные могут сказать, что мы не относимся, или мы да относимся, мы все-таки относимся. У нас есть отношения. На сколько процентов во внешнем или во внутреннем, это можно спорить, но я не желаю спорить. Но это уже вопрос обсуждения, это иной вопрос. И в любом случае, им важно. Что им важно? Что я не полностью снаружи выгляжу атеистом? Какая им разница? Почему они приходят с вопросами, хотят сделать нас подобными себе? Я этого вообще не планирую и не собираюсь, не намереваюсь. У меня есть форма, которую я определил для себя, и в этой форме я иду уже многие годы. Я не думаю, что мы преуспеем больше в иной форме. И вот эта золотая линия, средняя линия, мы обязаны ее сейчас, когда вы слышите и чувствуете всякие вот такие вот с двух сторон возражения и атаки, мы обязаны вот эту золотую линию, среднюю линию, все более ясно определить для самих себя и укрепиться в ней. Как это объяснить? Мы не можем этот путь объяснить. Я для себя, говорит Рав, храню вещи, которые религия обязывает хранить, для того, чтобы дать себе рамку более ясную, более жесткую, остаться в пути внешним образом к цели. То, что ты хранишь, соблюдаешь внешним образом несколько вещей, которые идут как ветви от духовных корней, не то, что это поднимает тебя от ветви к корню, нет. Если ты кушаешь кошерную еду, ты не становишься или не превращаешься сам кошерным с экраном и намерением ради отдачи. Это понятно. Сколько бы ты ни ел наиболее кошерной пищи, нет. И это не изменит тебе ничего, потому что заповеди, они действуют по мере намерения в них, как заповедь без намерения, как тело без души. Но чисто животным образом мы это делаем, это удерживает нас в рамках, в системе. Это помогает нам возвращаться к правильной мысли, к намерениям правильным, окружающим образом. Я хочу или не хочу, это напоминает мне, к чему я отношусь. Это помогает мне определить мою жизнь определенным образом, в рамках, не как весь мир это делает, а чуть более внутренним образом. Верно, что можно сделать это образом самым внешним, как это в наши дни, поскольку лицо поколения как морда собаки. Там нет внутренней части, а есть только внешняя. Но если у тебя есть эта внешняя часть, то ты можешь добавить внутреннюю. Гораздо труднее, если рамки будут слишком свободные. Так мы должны объяснять тем людям, которые приходят к нам, почему мы все-таки находимся во внешней окраске религиозной. И не только внешние законы кашрута, законы, иные внешние законы, то, что относится к праздникам, все эти вещи мы соблюдаем. И в массах религиозных у тебя есть масса течений, внутри множество течений внутренних. Есть очень большая разница в том, как они внешним образом выполняют все эти заповеди. И у нас тоже есть своя форма. Я не иду спорить или обсуждать, кто прав, кто не прав. Каждый взял свой путь и идет по нему. Это его дело. Я просто не иду ни спорить, ни обсуждать это ни с кем. Я определил для себя вот так. Ты в нашей жизни пока материальной, в которой ты существуешь, в государстве Израиль, в народе Израиля, и пусть мир снаружи современный и развитый, ты не можешь из всех этих причин, из всего того, что есть у тебя, определить чего-то, чтобы это было идеальным и принятым, и эффективным образом вот таким, на который не было бы сомнений. Вот эта форма, на нее тоже есть сомнения и критика, но у нее есть некая некие возможности ответить на каждое сомнение со всех сторон. Мы должны быть, насколько можно, в середке, посередине. Ищи вот эту середину между всем тем, что есть у тебя в стране, в государстве. И, может быть, вот ты тогда нам предложишь еще какие-то признаки внешние, в выражении, в подходе, в подаче, которые будут эффективны. Я готов выслушать. Только из этого я определил вот такую форму. Не из каких иных соображений. Ты можешь спросить, как наши друзья, как Авиу, Гилат и те, кто были 7, 8, 10 лет назад, которые были с нами, мы выглядели крайне ортодоксальными. Насколько это мешало нам подать массам широкой публики, говорить с ними. Это все-таки было тяжело. Это было тяжело. Не желали говорить с нами, не желали смотреть на нас. Ты приходил с бородой до пояса, приходил. У Орена, например, были пейсы такие очень симпатичные. Что делать? Мне не важна внешняя форма. Не важно, что... Но проблема, что эта внешняя форма останавливает развитие, останавливает распространение. Поэтому мы определили для себя иную форму. Именно для того, чтобы преуспеть в распространении. Мы идем к ученым, говорит Иран. Если мы сейчас идем к ученым, от тебя отключили микрофон, говорит Раф. Сейчас слышат? Не слышу. Что снова произошло с микрофоном? Сейчас да. Если распространение среди ученых, если эту вещь невозможно определить научным образом, почему это-то, давайте сделаем изменения, я спрашиваю. Или распространение не только для ученых, задает вопрос Иран. Ответ. Мы сейчас готовим здесь людей, которые будут обучать науку, не саму систему, не внутреннюю работу, а внешним образом ее. Людей внешних, студентов. Ты идешь и открываешь курс в университете. И все студенты, которые проходят 30-40 профессий в течение 4-5 лет, когда они учат, изучают также Каббалу. Как Бааль Сулам желал, и Рабаш был бы рад, чтобы в школах изучали. Есть один еще урок, который называется «Дарование Торы». Урок по книжке «Дарование Торы». Так и Рав Барух давал такие уроки по книжке «Дарование Торы», по всем этим статьям в ешивот разных учебных заведениях. Конечно, там оттуда придут люди, как ученые, с ученым подходом, а не религиозным. Они вообще не интересуются ничем, относящимся к религии. Они будут преподавать там научную часть, безотносительно к Каббале. Даже без отношения к Каббале. Они не обязаны говорить, что это Каббала. В конце концов, о чем разговор? О восприятии человеком мира, что человек воспринимает мир. Есть технические проблемы. Продолжаем. Выбор человека посредством выбора. Все, что относится... У вас есть сейчас эти статьи, которые я написал заново. И это не относится... Наука Каббала — это наука, как быть связанным с божественным, а здесь что? Что ты подаешь? Знание о мире, о том, как устроен мир. Наука Каббала — это то, как ты связываешься с Творцом в твоих намерениях к Нему, в твоем намерении к Нему. Когда ты строишь связь между тобой и Им, ты посылаешь к Нему твое сообщение, твой посыл, и получаешь от него в ответ, и тогда между вами есть канал связи. Вот это наука Каббала. Как воспринять эту связь с Творцом, как получить эту связь с Творцом. Но если ты просто объясняешь человеку природу только образом именно более умным, когда это идет от каббалиста, который ощущает и знает это из внутренней части, это просто добавок знаний. И это то, что мы собираемся дать миру для того, чтобы приблизить их к точке в сердце, что точка в сердце в них быстрее разовьется и покажет свои действия относительно человека, чтобы он ощутил потребность в связи с Творцом. Но мы не пробуждаем эту потребность. Это не наше дело. Бааль Сулам говорит об этом и предостерегает от этого. Насколько человек должен быть свободен в этом? Вы помните, как он говорит о странах развитых относительно народов якобы примитивных, насколько они портят их этим, уничтожают и разрушают их этим. Мы не делаем этого, а только добавляем знания. После этих знаний уже есть желание к божественному. И, конечно, эти вещи мы можем преподавать как ученые. И то, что я все время говорю, наука Каббала — это наука. Я говорю об вот этой части. Когда я говорю, что наука Каббала — это наука, я вот эту часть имею в виду. Последние знания в науках, которые приводят к связи с божественным. После этого уже знание, после знания Каббалы как науки, есть наука Каббала не как наука, а как мудрость, как связь с Творцом, как хохма. И об этом я не говорю, говорит Раф, и поэтому мой докторат — это Каббала как иррациональная, как система иррациональная для восприятия. И там я объясняю, что такое иррациональное. Это не рациональное, не научное, да, научное, но научное над рациональностью этого мира. И поэтому она называется иррациональной. Существует в двух частях эта наука. В науке этого мира и над ней. И то, что над ней, об этом мы не объясняем никому и даже не говорим, что это существует. Не ставь препятствий перед слепым, не пробуждай в нем потребность, которая не пришла с его собственной стороны. А мы даем только часть, относящуюся к этому миру. В каждой ступени у тебя есть часть, находящаяся на этой ступени, и часть, которая выходит на следующую ступень. Так я даю часть, относящуюся к этой последней ступени, последнюю часть, находящуюся в этом мире, как потребность. Это последняя, крайняя наука, те последние знания, которые имеются перед тем, что из этого ахапу уже пробуждается точка в сердце. И потому я могу предстать перед ними свободным образом и говорить с ними свободным образом и не добавлять к этому никаких религиозных привкусов, ничего. И вот эту часть, безусловно, могут рекламировать во всех мирах, во всех университетах, во всех народах мира свободно совершенно. Это не относится к Каббале, это не относится к связи с Творцом. И потому те, кто не понимают, они в любом случае будут кричать на тебя и говорить, что ты не знаешь, что ты делаешь, и чего ты, во что ты превращаешь Каббалу. Они не понимают, что это не Каббала, это знание, относящееся к этому миру все еще. Но мы даем эти знания всем образом, окружающим таким объемлющим, мы даем всеобъемлющим образом, который дает картину миру полным замкнутым образом о нашем мире. Что мы обучаем, как человек выбирает, как он реагирует, из чего он существует, из чего он состоит, он в этом мире, человек. Какое восприятие у него есть, какие ограничения восприятия, в чем его выбор, это вещи чисто психологические, есть или нет свобода выбора, что определяет его внутренний мир, общество и так далее. Что мы, какие вещи, какие секреты мы тут раскрываем. Мы упорядочиваем правильным образом все наши знания о мире и даем ему образом таким хорошим, в едином пакете, чтобы он созрел быстрее. И все. Глупцы вот эти, которые не понимают науки Каббала, могут кричать, что мы торгуем Каббалой. Мы даже этого не делаем, хотя я готов продавать и вторую часть, торговать второй частью, но мы не касаемся этого, не касаемся. Мы к этому, этого не касаемся. Потому что это запрещено не потому, что это скрытая наука и в чем-то относится только к народу Израиля, как они утверждают, или еще какие-то глупости, а потому что запрещено нам пробуждать точку сердца в человеке извне. Она должна пробудиться изнутри, точка сердца. Вопрос Хайма.
Как я понимаю, профессия каббалиста – это профессия выбора. Как можно знать или чувствовать, я как ученик, он говорит, ну, сформулирую свой вопрос. Где точка? Ты беспокоишься о том, чтобы они приходили учиться? Пожалуйста, вопрос. Я тебе еще раз говорю. Может быть, это будет как дополнительная профессия, которую студент не обязан изучать, которая даст ему дополнительные очки, дополнительные баллы. Это уже имеет место в нескольких университетах. Может быть, как мы сейчас говорим, что мы хотим открыть самостоятельный независимый университет. И первый набор будет от 200 до 300 слушателей такого университета, студентов. И так продолжать. Кто придет? Ты не можешь знать заранее, кто придет. И почему придут? Придут из любопытства. Спроси всех тех товарищей, которые сидят рядом с тобой, как каждый из них пришел. Мы никого не спрашиваем никогда. Здесь не собираемся спрашивать. Нечего спрашивать. Есть какое-то решение свыше, что человек должен прийти. Меня это не волнует. Я и не создаю специальные условия, что пришли именно те, а не другие. Это тоже не вопрос для меня. Если ты спрашиваешь, придут ли вообще или нет, это зависит от рекламы. Хаим продолжает вопрос. Изучается ли Каббала только из точки в сердце, или присутствие точки в сердце не обязательное? Рав отвечает, невозможно учить Каббалу без точки в сердце, но мы не обучаем их, собственно, науке Каббала, мудрости Каббалы точнее. Мы обучаем их, какова природа мира и какова природа человека в мире, а мудрость Каббалы говорит о том, что находится над этим. Об этом, этому мы не обучаем. Я не обучаю их духовному и как связаться с духовным. Это не относится к программе обучения, к учебной программе. мы не открываем университет для групп, для...
Мы не превращаем университет в кружок по изучению каббалы, что там все были товарищами, чтобы там был рвут. Нет, мы даем академический курс, который приблизит их к правильному восприятию мира. Точка. Цион задает вопрос. Цион задает вопрос.
Насчет того, что Иран спрашивает. Мы представляем наши лица. Наши лица фигурируют в различных местах. И мы продолжаем выработать наш имидж, который мы представляем во всех местах. В нашем центре в Тель-Авиве или перед учеными. Может быть, ученые видят, должны видеть нас иначе? Ра говорит, я не знаю. В каком еще виде ты должен фигурировать? Есть, может быть, есть места, в которых тебя видят иначе, в галстуке и в костюме. Где ты выступаешь в галстуке и в костюме, я не знаю. И что это значит? Ты в каждом месте должен выглядеть так, как ты выглядишь сейчас. Это есть твои внешние признаки? Он продолжает вопрос. Если мы идем в центр в Тель-Авиве, может быть, мы должны выглядеть одним образом, а в другом месте иначе. Ра говорит, нет, я вообще не говорил этого. Может быть, в Тель-Авиве, в центре, ты можешь выглядеть точно так же, но без кипы или в кипе. Я не об этом говорил. Кто кажется, бриться или не бриться, будь таким, как ты, и они к тебе все равно придут. Чем больше ты будешь стараться быть на них похожими, тем меньше они будут к тебе стремиться. Есть разница между религиозными ортодоксальными и нерелигиозными. Но так называемые национально-религиозные, там нету рамок, которые ты не можешь перейти. Ты должен постоянно придерживаться этой же самой формы, этой же самой внешней оболочки. Не нужно быть над этим. Твоя форма, она приемлема всеми. Может быть, ты должен в чем-то быть похож на религиозного, в чем-то. На тебя все смотрят. Он задает, продолжает вопрос. Может быть, мы должны в нашей группе выработать какие-то критерии, которые должны придерживаться всех? Которые должны придерживаться все? Он говорит, нет, я прошу прощения. У нас внутри есть у нас устав, и вы можете сесть и обсудить. Я завтра днем возвращаюсь. Мы будем сидеть и обсуждать. Если есть какие-то вопросы насчет внутреннего устава. Внутренний устав – это совершенно другая отдельная вещь. К внутреннему уставу мы можем добавить что-то, которое касается непосредственно нашей группы. Об этом мы уже будем говорить отдельно. Есть еще вопросы? Давайте уже закончим эту тему один раз и навсегда. Цион задает вопрос. То, что касается нашего обучения. Когда мы учим статьи, и после того, как мы выходим вовне, после урока, должны ли мы придерживаться нашего намерения? Может быть, стоит наши статьи перенести на последнюю часть урока, чтобы они именно принесли нас в это намерение? Он говорит, может быть, ты прав. Давайте попробуем. В конечном счете, в этих статьях есть два преимущества. Первое преимущество, которое делает понятным для начинающего, о чем статья. Если я разбираю статью Бальсулама, то я не подвергаю Бальсулама никакой критике. как я могу так или иначе критиковать то, что он пишет, но нужно извлечь оттуда то, что написано, и мы это можем увидеть. Я сделал такую обработку, чтобы было понятно, какова тема статьи, и как понять основную тему статьи, и как затем связать ее с источниками, и как видеть, как Бальсалам связывает и развивает эту тему, в каких формах. Для того, чтобы было проще найти слова, объяснить начинающим или нашим ученикам. Вот и все. Конечно же, эти статьи не могут заменить. И ни в коем случае никогда я не имел в виду, что они будут заменять первоисточник. Я надеюсь, что для того, чтобы для необходимости распространения мы сможем эти статьи развить и дополнить. Вот и все. Конечно же, не учить их вместо первоисточника. Цен говорит, но это то, что и произошло на самом деле. Может быть. Рав говорит, хорошо, давайте сделаем это в последние полчаса. Я хочу, чтобы вы получили отсюда более точное понятие, о чем говорится в статьях. Рав продолжает, связь налажена. Я вижу, что уже 5 часов почти. Без 10:05. Давайте учить Талмуд 10 сферот. Сколько у нас останется времени? Мы переходим ко второму. Оставьте что-то на завтра, на послезавтра, чтобы было о чем говорить. Там все в порядке с подготовкой к празднику. Завтра во время урока мы будем готовить на праздник. Где мы?